Фалях, Радіо Свобода. Працягуємо програму. Таким чином, з випуску новин ви уже довідалися, хто саме впливова жінка у світі, але можете брати уділ у нашій програмі і відказати на питання, хто саме впливова жінка у Білорусі. Ми поговоримо про плани скорочення державних газет. Ви можете відказати на питання, чи читаєте державні газети і які. Телефон у студію 651-4204, це номер «Велком».
Живая свобода з Аліною Тихонович.
У Мінську працягує працю міжнародний медіафорум, організатором якого виступають Міністерство інформації, офіційний союз журналістів, а так само підрозділення союзної держави і СНД. У своїх промовах чиновники означають, що у Білорусі нема проблем у галіні мас-медіа. Так, міністр інформації Олег Проляскоўський розказав удільникам про високий узровень свободи слова у Білорусі, демократичність закону об СМІ і усесвітні стандарти білоруської преси. Ще більший ефект від медійної простори чекається у виніку створення державного медіахолдингу на базі шерегу державних газет, які запрацює від 1 липня. У виніку некілька редакцій стратять і свою самостійність, і хоча за все значну частку кадрів. Тепер з нами на сувязі Ігор Корней. Ігор, привітання.
Привітання, Альона.
Як журналісти центральних державних газет рихтуються до скорочення?
Ну, можна сказати, що відносна впевненість у завтрашній дні заховують хіба що супрацовники Совєтської Білорусі. У інших же редакціях, які підпадають під об'єднання, не хвалять, що з жахом чекають призначеної дати. Сьогодні я стелефонувався з некоторими колегами, яких відаю ще з початку 90-х, коли працював у газеті «Звезда». Так ось, некоторі признаються, що не чекаючи 1 липня, починають моніторити ринок праці. Причим розуміють, що звуження медійної простори по Совєтську Білорусію практично позбавляє шансу уладкуватися по спеціальності. А ввогулі шмат хто наракає, що за місяць до початку функціонування видавецького дому ні з Міністерства інформації, ні з адміністрації президента нема зрозумілих сигналів, до чого рихтуватися. Ці до звольнення, ці до праці під обновленою шильдою. А передусім палохає якраз непевність, бо невідомо, у яким статусі вони опинуться у тим холдингу і чи запотребуються їхні послуги ввогулі.
Ігор, згадаємо, що раніше літось уже був створений видавецький дом «Звезда», і тоді вокруг цієї газети об'єднали інше білоруськомовне видання. Чи можна чекати, що тепер буде об'єднання знову-таки по принципі мови?
Ну, тут увогуле мети і задачі досить таке неокреслені, бо незрозуміло навіть спеціалістам, чим керувалися в Міністерстві інформації, коли до «Звезди» долучали той же вожик. Тим не менее, згодно з постановою Совету міністрів, до 1 липня орган адміністрації президента Совєтської Білорусі отримає неформальний статус ідеологічного мозгового центру. У новий холдинг «Апроч Совєтської Білорусі» увійдуть «Народна газета», «Республіка», «Білоруська Ніва» і «Знам'я юності». Ну, практично всі, заправди, пишуть на російській мові. Дві перші – це одногодки білоруського суверенітету, коли згадують. А дві остатні існують ще з 20-30-х років 20-го століття. Негледзячи на були заслуги, тепер вони перетвораються фактично у доважок до флягмана пропаганди. Оцінити цей експеримент я попросив былого намісника головного редактора газети «Знамя юності» Павла Володимирова.
Жалкий фінал. По-моєму, і около мільйона даже когда-то було. Ну, не могу точно сказати цифру, бо не помню. Ее не було, як газети, а зараз ее не станет еще как юридического лица. Ну, таки слава тебе, Господи, давно пора, хотя жалко. Но я считаю, что годы жизни газеты это 38-95. Вот мое такое убеждение. Я считаю, что ее убили уже тогда. Просто она хрипела и агонизировала вот столько лет.
Это было меркование Павла Владимирова, а можно еще отзначить, что всего пералику только «Народная газета» формально заховывая статус открытого акционерного товариства, але, на думку было уголовного редактора парламентского друкованного органа, яким была «Народная газета», она, в принципе, есть, Миколая Галко, агульная политика все ровно будет формоваться в кабинетах на іншем поверхности Дома прессы, у той же Советской Белоруссии.
идет до знищения. Наоборот, бы шукать нечто такое, как притягивать увагу, повышать уровень этой журналистики. Был в Полоцку, будовничая организация, гуторим с одним из керівником, залетая головный бухгалтер, она зрозумела, что это нібито с Советской Белоруссии приехал человек агитовать их за подписку. Як почала кричать, да кольки уже можно? Мы уже повыписывали всем до хаты. Не ведаем, куда еще выписывать, а вы еще приезжаете, а тут и тлубите голову. Абсолютно примус, письмовый, устный, на сходах, на нарадах, ну и, конечно, на первом месте Советская Белоруссия. А этим уже уваги столько не заставалось, этому и по этой причине накладывают их падавить.
Ігор, а ці підтверджаються чутки, що шефом нового об'єднання стане редактор Совєтської Білорусі Павел Якубович?
Ну, справа в тим, що фактично за місяць до початку праці холдинга, то хто означає за це підрозділення Мінінформації, поки залишається під питанням. Сам 66-річний Павел Якубович нібито відмовляється такою пропановою, посилаючись на зріст і здоров'я. Однако у высоких кабинетах ни одной чагушало фактично то, что годной замены Якубовичу нема. И в этом дарыше перакананы ягоны приятель с дзяцінства, былы стратегічны акцыянер кандытарскіх фабрык Комунарка і Спартак, цяпер апальны бізнэсовец Марат Новікаў. Вось на ягоную думку, ніхто лепш за Якубовича не ўправіцца з задачай дзяржаўнай важнасці.
У нас так сложилась жизнь, что мы с детства с ним знакомы. Поддерживали не дружеские такие связи, но тесные связи. Потому что он всегда был, и я его считал ведущим журналистом, когда он работал и в Знаменке, и в Роднике, и в Народной газете, и в Советскую Беларусь он начал возглавлять. Ну, мне было, во-первых, приятно, потому что я все-таки знаком с главным, я считаю, идеологом, главным редактором главной газеты, я считаю, страны. Сам Якубович предельно честный человек. Вы знаете, у него отец был конь. Еврей-конюх, понимаете? Значит, сын должен быть тоже порядочный человек. Еврей-конюх, он рабочий человек. Он всю жизнь с животными, с лошадьми. И это честнейший человек.
Ну, вот такой комментарий наш корреспондент отримав от Марата Новікова из США. Ну, а зараз про доступ до альтернативных крыніц информации. Як ведают наши слухачи, поводля нового урадового распоряджения у шматкватерных домах у Беларуси нельга будет самостоятельно усталявать сателлитную антенну. На это спотребится шмат дозволу, у тым ліку дозвол гарвыканкама. Сегодня у жыхароў Магілёва мы запытались, як яны ставятся до гэтага новага парадку і чаму ўлада ўводзіць такую забарону.
Магчыма, нейкае абмежаванне інфармацыйнай прасторы. Калі гэта так, то інфармацыя павінна быць свабоднай.
Получаецца, што мае права нарушаны. Вот я хацеў тарелку еўрапейскую паставіць. Так што мне ту тарелку надо ў туалет прятаць, чтобы народ менш знаў в мире, што творыцца, і только варыўся в этой кухні беларускай. Мы ездзілі па ўсім странам. Везде эти тарелки вісят прямо одна на одной. Кому там нигде ничего не мешает.
Я бы это дело не запрещал. Человек волен смотреть, что он хочет. Я связываюсь с тем, что нашему государству не хватает денег. Это все побои эти.
Вопрос чисто экономический. Государству надо зарабатывать деньги. Ну, поэтому за разрешение платить надо.
Скорее политика. Правду, может, не хотят. В Европе кризис, а у нас все хорошо. И сразу же идет информация о том, что остальное.
Местами у нас, конечно, внешний вид зданий и домов. В плане того, что висят старые, ржавые, вот я наблюдаю, это, конечно, плохо. У людей отчасти в чем-то, возможно, ущемляют, что надо пройти. Много различных каких-то станций.
Забаронивают доступ к информации.
А что еще может быть?
Ну, конечно, кепска.
Лицо дома, фасада. И стоит захламлять. Сейчас доступно и оптоволокно подводят к дому. Да. Если где-то на окраине, так пускай. А если центральная улица, то не стоит.
Ну, на дома, на фасады, конечно, нежелательно. Фасады портятся и может быть нарушение самого здания. Сейчас же этих всяких интернетов хватает. Каждый выбирает свой стиль и просмотр. Для людей это нормально. Так я не против, понюхать.
Все на деньги завязано. Кто не будет подчиняться постановлению, будет платить штрафы. Кто будет подчиняться, тоже будет платить за оборудование, за постановку и прочее.
Опять же, мы придумали, за что деньги снимать. Наше правительство не думает о том, как нормально зарабатывать деньги, а на халяву что-нибудь оторвать. Та же эти тарелки, ну стоят они, что никому мешают или что. Как все не затыкают, все равно же есть интернет. Если где-то сейчас в одном месте перекрыли, то в втором месте оно всплывет. Для человека, который хочет найти информацию, он всегда ее найдет.
Такие отказы мы почули у Могилеве. Свобода без гальштуков. Можно усё.
Амаль усё. Темы свободные, але аргументы железные.
Свобода без гальштуков. Живая спрэчка журналистов и гостей. Свободы про жыццё у сённяшней Беларуси и свете, историю и знаки будучыні.
Гутарку слухайте по радио.
Відео глядзіце у интернете свобода.орг. І сёння пазней у ефіры мы прапануем вам выпуск «Свабоды без гальштука», у якім размова ішла пра вынікі «Еўрабачання». Грамадская арганізацыя «Альтэрнатыва» правяла сёння ў цэнтры Менску акцыю ў падтрымку беларускіх палітвязняў. Партрэты Алісы Бяляцкага, Змітра Дашкевіча, Міколы Статкевіча і іншых палітвязняў былі раскленыя над уваходам у станцыю метро «Тракторны завод». Сотні рабочых МТЗ, якія ішлі з працы, звярнулі на іх увагу. Тым часам, паводле новага дакладу праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя», сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі застаецца без зменаў. Яна якраз азначае, што вязні сумлення застаюцца ў зняволенні, некаторыя з іх атрымалі дадатковыя тэрміны за парушэнне турэмных правілаў. Актывісты грамадзянскай супольнасці, у тым ліку праваабаронцы і журналісты, сутыкаліся з парушэннямі правоў на свабоду выказвання, сходу і асацыяцыю. Тры чалавекі былі пакараныя смерцю. Такія галоўныя пункты раздзелу справаздачы, прысвечанага Беларусі. Высновы міжнароднай амністыі каментуе беларуская праваабаронца з цэнтру прававой інфармацыі Алена Танкачова.
В данном случае оценки международной амнистии мне понятны, и я их разделяю. Более того, оценка ситуации с правами человека в Беларуси как системно плохая, это именно то отношение, которое, в частности, я использую при характеристике ситуации. Я полагаю, что доклады международной амнистии заслуживают, повторю еще раз, доверия, потому что они не связаны политическими рамками, они связаны исключительно вопросами соблюдения прав человека, они обеспечены методологией и обеспечены экспертизой.
А вось на думку старшыні міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Мікалая Самасейкі, міжнародная амністыя засталася ў палоне былых штампаў адносна Беларусі.
Подходы остались те же, без учета того, что Республика Беларусь, все-таки, я считаю, довольно прилично сдвинулась по этому направлению. Надо бы, наверное, все-таки это учитывать. Они там отметили в этом отчете, что возросло число стран, которых не было вынесено ни одного смертного приговора, хотя в национальном законодательстве институт смертной казни присутствует. Говорят про Вьетнам. А в Беларуси в этом контексте упомянуто не было. Хотя судами Республики Беларусь в 2012 году, это же отчет за 2012 год, тоже не было вынесено ни одного смертного приговора. И это в 2011 году было 3.
Означает Миколай Самосейко. З вами Радіо Свабода, тут Алена Ціхановіч, асноўная тэма дня. Партрэты палітвязняў з'явіліся на ўваходзе ў сталічнае метро «Тракторны завод». Сітуацыя з правамі чалавека ў Беларусі застаецца без зменаў. Гэта вынікае са справаздачы праваабарончай арганізацыі «Міжнародная амністыя». Удзельнікі кангрэсу Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, які пачаўся сёння ў Стамбуле, зладзілі шэсця з патрабаваннем вызваліць сваіх калегаў палітвязняў Алесі Бяляцкага з Беларусі і Набіла Раджаба з Бахрэйну. Следчы камітэт выставіў абвінавачванне былому старшыні гомельскага гарвыканкаму Віктару Піліпцу і ягоным падначаленым. У новым праекце зменаў у закон аб ахове здароўя прапаноўваецца падвысіць узрост добраахвотнай стэрылізацыі жанчын да 35 гадоў. Да таго ж, дактары цяпер паводле закону змогуць адмаўляцца ад правядзення аперацыяў па штучным перарыванні цяжарнасці. Закон могуць прыняць ужо ў першым чытанні, і гэта адбудзецца ў чэрвені. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі Сашы Інфельд.
Насамрэч, рэвалюцыйных зменаў у новым праекце няма, ён фактычна фіксуе ўжо дзейныя нормы. Аднак на фоне дыскусіяў пра аборты, інфармацыю пра падвышэнне ўзросту добраахвотнай стэрылізацыі, некаторыя эксперты ўспрынялі з насцярогай. Цяпер добраахвотная стэрылізацыя пры адсутнасці медычных паказнікаў можа адбывацца без абмежавання ўзросту, але пры наяўнасці двух дзяцей. акушер-гінеколог і маці троїх дзяцей Святлана Шилова хоча, каб гэтая норма зрабілася яшчэ стражэйшаю. Цяпер у палаце прадстаўнікоў Шилова займае пасаду намесніка старшыні пастаяннай камісіі па ахове здароўя, фізычнай культуры, сямейнай і моладзевай палітыцы.
Рэпрадуктыўны возраст заканчваецца в 49 лет. Поэтому я, например, еще бы жестче поставила этот вопрос, и что люди должны иметь не менее двух детей. С точки зрения медицины я вам могу сказать, почему я, например, на этом настаивала, потому что когда женщина в 20 лет придет и скажет, я не хочу детей и имею право на стерилизацию, да, не понимая, что она делает, или мужчина, а через 7-10 лет она придет, созреет и скажет, я хочу иметь детей, или он. А стерилизация, она необратимая. Надо искать другие пути, например. Это я вам говорю как врач. Такой метод, как ЭКО. Тогда не будут обращаться за ЭКО. Но вот здесь не стороны... идет ограничение об правах человека. Не она идет. Не идет. То, что вы хотите меня подвести.
Ну да, мне хочется...
А вот, пожалуйста,
узнать,
я вам могу сказать,
да.
Не ищите, пожалуйста, подоплеку по правам человека.
Эксперт у гендерных пытаннях Татьяна Шчурко каже, что такая инициатива замацовывает в громадстве норму обовязкового материнства.
Если в обществе как норма идет обязательное материнство, то есть что каждая женщина обязана реализовывать свою репродуктивную функцию, сама такая возможность, она не допускается. Только человек не в здравом уме может решиться в 20 лет сделать стерилизацию. Соответственно, как бы стерилизация она допустима только в случае более старшего возраста, когда уже есть дети, там, например, многодетные.
При этом Шилова запомнивает, что заборонять аборты в Беларуси никто не собирается, а сама заборона только привела до росту материнской смертности. Восик реагует на новый проект доктор Андрей Витушка.
Мы за последние 5 годов измены, что вот там, уплатывают по 2 раза, вносят закон про охову здоровья. Это не есть приклад и узор якостной законотворчей деятельности. И депутат Шилова про это, ну, так само мы сведались, потому что у нас уже другие термины, там сидит в этой палаце. И когда до этого часу требовал носить изменного закона, ну, значит, это такая вот якость законотворчей деятельности.
Зменшение колькости абортов только один из фронтов борьбы за подвышение нараджальности и поляпшение демографичной ситуации. У Беларуси она ведется на державном узровне и дает слабые выники. Только за минулый год колькость населения скоротилась на 2000 человек. Колькость абортов, правда, снижается у опошние 10 годов, але все одно застается высокой. Так, за 2011 год белорусские зарабили каля 27 тысяч абортов. Тасяна Шурко переконанная, что такими законодавшими методами ситуацию не полепшить.
Дискуссии об абортах, они идут как бы сами по себе и не сочетаются никакой профилактической работы. Соответственно, это запрет ради увеличения количества рождаемости, не более того. Потому что секс-просвещения до сих пор нет. Первая профилактика нежелательной беременности – это просвещение. Это повышение качества обслуживания для подростков, контрацепция. Контрацепция уже введены ограничения в виде того, что нужно ходить и рецепты выписывать на гормональную контрацепцию. Никаких улучшений в системе здравоохранения мы не видим на уровне повседневности, да, посещения консультаций и так далее. До сих пор уровень обслуживания оставляет желать лучшего. Соответственно, как бы любое ограничение абортом мне лично видится как попытка вот манипулировать вот этими демографическими штуками, то есть стимулировать рождаемость.
У новым проекте так само зафиксованное право доктора отмовиться от проведения операций по штучным перерыванию тяжарности. Але депутатка Шилова запевнивая, что жанчыны от гэтага не потерпят. Вы поверьте, каже она, коли гэта будет погрожать жыццю человека, доктор выканае свои обовязки, не глядзячы на свои перакананні.
А зараз до мяне ў студыі далучыўся мой калега Ян Максімюк. Ян, і пытанне да вас, як вы думаеце, вось пытанне пра дапушчэнне аборту. Хто павінен вырашаць, жанчына, мужчына, доктар ці дзяржава?
Ну, самае галоўнае рашэнне прымае жанчына, але я думаю, што яна яшчэ павінна ўзяць пад увагу таксама думку лекара, да якога яна ідзе.
Ян прыйшоў у студыю, каб расказаць нам пра новы спіс вядомага амерыканскага часопіса Forbes, які апублікаваў опублікаваў свой штогадовы спіс 100 найбольш уплывовых ці найбольш моцных жанчын на свеце. Такім чынам, якія навіны, хто самая уплывовая жанчына?
Ну, нечаканасці ў гэтым рэйтынгу няма, бо ўжо трэці год запар канцлер Нямеччыны Ангела Меркель займае першае месца як найбольш уплывовая жанчына на свеце. Фактычна, ведаеце, няма таксама вялікіх зменаў у параўнанні з мінулым годам і ў першай дзясятцы рэйтынгу, бо акрамя Анджэлы Меркель у гэтую дзясятку патрапілі. Для прыкладу, я не буду поўна дзясяткі чытаць, але, напрыклад, Дзілма Русеф, прэзідэнт Бразыліі, Мелінда Гейтс, гэта сустаршыня фонду Біла і Мелінды Гейтсаў, Мішэль Абама, першая ледзі ЗША, Хіларі Клінтон, ўжо былы палітык, так зараз яна значыцца як філантроп. Ну і, напрыклад, Крыстын Лагард, выканаўчы дырэктар Міжнароднага валютнага фонду. Што цікава ў гэтым рэйтынгу, гэта адзін рэйтынг, дзе пішуць узрост гэтых жанчынаў, правда? І тут аказваецца, гэта ўзрост наогул больш за 50, больш за 60 гадоў. Значыць, для жанчыны
каб дасягнуць
так
уплыву.
Каб дасягнуць уплыву ў свеце.
Ян, а што можна сказаць вось пра жанчын, якія не займаюцца палітыкай, не займаюцца бізнесам? Ёсць яно ў гэтым спісе?
Амаль што няма. Ведаеце, больш за 90% спісу складаюць жанчыны палітыкі, бізнэсоўкі, кіраўніцы медыйных кампаній. Ну, а асобаў са свету, так бы мовіць, культуры і навукі там амаль няма. Я кажу, амаль няма, бо я там згледзіў прозвішча амерыканскай акторкі Анджаліны Джалі і брытанскай пісьменніцы Джоан Роулінг, аўтаркі раманаў пра Гарры Потэра. Магчыма, набярэцца там яшчэ ў гэтай сотні яшчэ два альбо тры прозвішчы жанчын, не звязаных з палітыкай або бізнэсам, якія маюць моцны ўплыў паводле Форбса на свет. Але жорсткая праўда такая. Гэтым светам кіруе палітыка і грошы, а не культура і мастацтва.
Ян Максімюк расказаў нам падрабязнасці штогадовага спісу часопісу Форбс. Ну, а зараз яшчэ пра адну істоту жаночага роду. Сёння адзначаецца сусветны дзень чарапахі, і гэтае свята прыдумалі амерыканцы. У прыватнасці, амерыканскае таварыства выратавання чарапах. Зараз група НРМ і тры чарапахі.
Калі раптам чуеш камунальныя пахі, жыццё цябе возьме ў пятлю. Зразумееш, што ты, што тры чарапахі па-ранейшаму цягнуць зямлю. Калі выйдзеш у горад, ці залезеш у горы і з людзьмі усталюеш кантакт. Зразумееш, што ты, што і сёння, і ўчора наша месца на трох кітах. Эй-ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпрызаў не будзе. Эй-ла-ла-ла-лай, ты не чакай, не было. Линея, а киты и чарапахи были. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Побывай. Зразумееш, там ты под твоими ногами прислоны нерухомо стоят. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, сюрпризов не будет. Эй, ла-ла-ла-лай, ты не чакай, ты не чакай.
група НРМ. Сьогодні на сайті «Свободи» відбулася онлайн-конференція старшині партії БНФ Олексія Янукевича. І, натурально, більшість питань дотичила недавньої ініціативи народного референдуму. Пропонуємо уривок запису.
Наступне питання задає Нікіта, і згадуючи теперішню ініціативу про народний референдум, він пише. У 10-му році партія БНФ уже ініціювала проведення референдуму по вельми важним для білорусів питанні – підвищення мита на автомобілі. Але Ярмошина не дозволила нам збирати підписи за референдум. Чого взяли, що гэтым разом референдум дозволять?
У 2060 годзе ініціатива аўтарэферэндуму была паспяховай, нягледзячы на забароны. І на гэты раз мы выбудоўваем такі сцэнар, каб трымаць ініцыятыву і не залежаць ад рашэння гаспадарыні Ярмошынай.
Наступны наведнік, які даслаў пытанне на онлайн-канферэнцыю, падпісаўся за пазняка. Ён піша: Зінон Пазняк назваў гэтак званы народны референдум кур'ёзнай заявай канторскай дэмакратыі. Назавіце хаця б адну прычыну, чаму я павінен верыць Некляеву, Янукевічу, Мілінкевічу і ўдзельнічаць у гэтым референдуме.
Для ўдзелу ў народным референдуме ёсць толькі адна прычына – жаданне, шчырае жаданне жыць у новай дэмакратычнай Беларусі, дзе паважаюцца правы чалавека, захоўваюцца і шануюцца нацыянальныя традыцыі. Гэта не акцыя асобных лідараў, гэта магчымасць кожнаму стаць лідарам і часткай вялікага руху наперад. Галоўнае ў рэферэндуме – ён не пакідае людзей абыякавымі, а менавіта гэтую хваробу нам трэба сёння пераадолець, калі хочам пераменаў. Абыякавасць грамадства патрэбна сёння ўладзе, нам патрэбны перамены.
Цалкам адказ Алексея Янукевіча знойдзеце на сайце свабода.орг. Ну а зараз наш слухач адгукаецца на інфармацыю пра нежаданне Беларусі выдаваць бакіевых.
Гэта Салігорск Андрэй. Вось па поводу выдачы Бакіева. Талкую, што ён грамадзянін Беларусі. На той час, калі ён сотворал свои преступления на территории Кыргызстана, и он был киргизским отказным деятелем перед народом за конституцией соблюдения прав. А тот, кто принимал его громадяне Белоруссии, это преступление. И те, кто принимал его узаконил громадянину Белоруссии, это преступники. Поэтому их надо разом судить.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Стаіцеся на хвалях радыё «Свабода». Зараз будуць аўтарскія праграмы, а яшчэ праз паўгадзіны гостем нашага эфіру будзе дыпламат, перакладчык, апякун культурных праектаў Уладзімір Шчасны. Размова будзе пра вяртанне ў Беларусь мастакоў парыскай школы. Телефон для сувязі з эфірам 651-42-04. Телефон уключыцца праз паўгадзіны.